Павел Корнев. Серия «Приграничья». Книга вторая. Скользкий. Светлой памяти Измайлова Александра Анатольевича. Назову тебя льдом, только дело не в том, кто из нас холодней. Пикник. Второе имя мое похоже на пробел. Меня зовут Тоска, оно как гололед, как пятидневный дождь, как дуло у виска. Порт-Роял. Пролог. Ночью шел снег. Скорее даже не снег, а так снежок. Невесомые хлопья снежинок укрыли землю тоненькой белой простынкой, но стоило взойти тусклому утреннему солнцу, как эта красота моментально раскисла, сумев подарить миру всего несколько часов ослепительной чистоты. А спрятавшиеся до поры в темных углах наполовину стаившие ноздреватые и грязные сугробы никого украсить уже не могли. Разве что подснежника. Это да. В конце мая, начале июня вытаившие из-под снега трупы – дело обычное. Трупы, консервные банки, пластиковые пакеты и многое другое, копившееся в снегу всю долгую зиму, являлось на свет Божий, когда летнее тепло начинало развеивать чары холода. Вырвавшиеся из ледяного плена вещи редко привлекали чье-либо внимание. Чаще всего это был просто-напросто никому не нужный хлам. Но иногда люди дорого бы заплатили, чтобы никогда не видеть жутковатые весточки зимы. Высокий сугроб, наметенный ветром у крыльца полуразрушенной школы, от обжигающих солнечных лучей почти не пострадал. Прикрытый с трех сторон стенами, он только сейчас начал поддаваться разрушительному воздействию тепла. И торчащие из снега белые пальцы с посиневшими ногтями ясно показывали, что сугроб скрывает не только выкинутый за ненадобностью мусор. Ну и что? Трупам больше, трупам меньше. Кому это интересно? Часть первая. Городские встречи. Только улице знаком закон другой. Амулеты, пистолеты стерегут покой. Пикник. Глава первая. Боль возвращалась медленно. Медленно и осторожно она также боялась спугнуть почти затухшее сознание, как ночной лазутчик боится привлечь внимание часового. Сначала лизнула один палец, затем легонько уколола другой, а вскоре, обнаглев, принялась выкручивать суставы и тянуть жилы правой руки. В конце концов, это и разбило хрупкий лед забытия. Еще не до конца очнувшись, я рванулся и попытался сбросить давящую многопудовым одеялом тяжесть сугроба. Руки легко вырвались из снежного плена, а дальше пришлось собрать все силы, чтобы выползти под благодатные солнечные лучи. Ничего не соображая, я вертел головой по сторонам и пытался справиться с лавиной нахлынувших вопросов. Почему лето? Где я? Кто я? Кто я? Именно этот вопрос дал толчок и заставил заработать замерзшие мозги. Лед. Я лед. От этого слова по всему телу пробежала волна стужи, с которой холод сугроба не имел ничего общего. Лед. Это слово намертво вмерзло в мою душу и стало такой же неотъемлемой ее частью, как имя, данное при рождении. Если не большей. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. Слишком уж мрачные и пугающие обрывки полузабытых воспоминаний пришли вслед за ним из глубин памяти. Лед. Сознание вновь рухнуло в темные подземелья, спрятанные в самом сердце моря стужи. Судорожно втянув сквозь крепко сжатые зубы воздух, я скинул наваждение. Довольно. Хватит. Промороженная и стоящая колом фуфайка полетела на землю, но без нее стало даже теплее. Солнечные лучи обжигающими пальцами гладили по лицу. В синем с едва заметной проседью небе кружилось белое пятно птицы. Благодать. Живи и радуйся, только есть одно офигенно большое но. Как я здесь очутился? Черт! Прошипев проклятие, я сощурил глаза и попытался рассмотреть окрестности. Куда же все же меня занесло? Взгляд остановился на пустом постаменте посреди школьного двора. Ох, твою мать! Конечно, многие школы строили по одному типовому проекту, но даю даже не зуб, а всю челюсть, что это именно та школа, в которую я, как последний дурак, вломился под черный полдень. Только теперь ее здание превратилось в руины. Что здесь произошло? Как сейчас может быть лето? Не мог же я проваляться в сугробе без малого полгода? Или мог? Я приложил колбу ладонь. Она казалась холодной, но вовсе не ледяной, и уж тем более не походила на кусок промороженной плоти, пролежавшего 6 месяцев в снегу человека. Может, у меня амнезия? Получил кирпичом по голове или паленой водки перепил, вот и образовался провал в памяти. Пока сознание мучилось над разрешением дьявольской головоломки, руки сами по себе начали проверять одежду и снаряжение. Я сплюнул. Снаряжение. Из оружия один за сапожный нож и все. Что радует, деньги на месте и крестик на цепочке висит. О, еще и пирамидка никуда не делась. Только не уверен, стоит ли этому радоваться. Одежда вроде вся цела, только проморожена. Ничего, оттаю. А может, я ледяной ходок? Зародившаяся в измученном мозгу мысль испугала до икоты. Мертвяк? Несколько раз судорожно вздохнув, я попытался уверить себя, что это невозможно. Мертвяки не дышат, и сердце у них не бьется. А самое главное, такими дурацкими вопросами они не задаются. Я живой. Ага. И провалялся полгода в сугробе. Отвали. У меня амнезия. Точка. Задавив последние крохи глупых сомнений, я накинул на плечи фуфайку и побрел через пустырь, ведущий в форт дороги. Башмаки с чавканьем взламывали подсохшую корку земли и вскоре полностью скрылись под толстым слоем рыжей глины. Такое впечатление, на ноги нацепили пудовые гири. Выбравшись на дорогу, я первым делом залез в лужу и постарался счистить налипшую грязь. Куда там? Только зря ноги промочил. Фигня. Холоднее не стало. Тяжело вздохнув, мельком глянул на зависшее в небе солнце. Дело движется к обеду. И, подбрасывая в руке нож, поплелся по дороге. Мне бы главное развалины гаражей миновать, а дальше легче будет. Форт пустят без проблем. Вложенные в пластиковый файл документы не пострадали, но до него еще дойти надо. И с одним ножом это совсем непросто. Конечно, многие твари впали в летнюю спячку или откочевали на север, а отродья стужи сгинули до следующей зимы, но хватает и хищников, для которых сейчас самый сезон. Нежить с нечистью опять-таки никуда не делись. Хотя нет. Летним днем их можно не опасаться. Так что, глядишь, прорвемся. Промокшие ноги совершенно не мерзли, да и сам я холода не ощущал. Тоже странно. Хоть и июнь, но на улице должно быть прохладновастенько. Вопрос. Еще вопрос. Ох, что-то их многовато накопилось, не к добру это. Как в сугробе очутился? Если провалялся с зимы, то почему не замерз? Если обратно вернулся только недавно, почему не помню ничего? Полугодовую амнезию простым запоем не объяснить, и самое главное, ну дойду я сейчас до форта, а дальше? Здравствуйте, я вернулся. И кому я там нужен? Работы нет. На обещанной Гельманом северной промзоне мне делать нечего. Денег кот наплакал. Пока парней не найду и делом не займусь, как бы ноги не протянуть. А еще валькирии. Забыли они про меня? Нет. Вряд ли. Эти стервы такое не прощают. Выходит, придется опять идти на поклон к Яну, узнавать новости. А потом... Потом из форта придется рвать когти. Я даже остановился от неожиданно пришедшей в голову мысли. Из форта? А что это изменит? Если уж ставить перед собой задачу, так это валить из приграничья. Слухи о счастливчиках, вырвавшихся отсюда в нормальный мир, ходят давно. А дыма без огня, как известно, не бывает. Ведь так? Очень на это надеюсь. И что тогда мне мешает попытаться вернуться домой? Домой. Я еще раз попробовал это слово на вкус и поднял лицо к небу, наслаждаясь незашедшими покоем и теплом. Именно домой. Форт за 3 года домом для меня так и не стал. Стоит ли за него цепляться? Раньше крутился, как белка в колесе, просто пытаясь выжить, а теперь? Оно мне надо? Или стоит использовать шанс соскочить с этой безумной электрички? Я перепрыгнул через стекавший в низину к гаражам стремительный ручей и прибавил шаг. На душе полегчало, и теперь мне доставляло определенное удовольствие перескакивать с одного сухого островка дороги на другой. А то и дело, летящие из-под ног брызги холодной воды и грязи настроение испортить не могли. Но правильно говорят, не стоит щелкать клювом, судьба этого не любит. Увлеченный прыжками через грязь, я не обратил внимания на стремительно остывающий воздух, но стоило зайти за гаражи, и стало уже поздно. Низкий гул сверлом вернулся в темечко, а внезапно возникший над развалинами льдисто-прозрачный силуэт пирамиды заставил бешено забиться сердце. Меня захлестнул дикий ужас, но отступать было уже некуда. Позади все затянуло густой пеленой тумана, в глубине которого двигалось постоянно менявшее очертания нечто. В панике, вертясь на перекрестке, я начал искать пути к отступлению. Тщетно. Один из проходов полностью перегораживали бетонные обломки гаражей. В двух оставшихся туман сгустился так же внезапно, как и у меня за спиной. Что делать? Я бросил взгляд на парящую в воздухе пирамиду. От одного ее вида в позвоночник словно забили ледяной штырь, и мне показалось, что грани стали уже чуть более прозрачными, а в нескольких местах замелькали радужные разводы, совсем как на мыльных пузырях перед тем, как они лопаются. От непрерывной смены давящих на психику цветов заломило глаза. В этот момент окружавший меня туман забурлил, закрутился и сконцентрировался в три человекоподобные фигуры. Меня аж к месту приморозило. Ноги в раз стали ватными, а правая кисть сама собой разжалась, и нож, булькнув, скрылся в мутной воде. Туманные фигуры смазались и двинулись ко мне, гоня перед собой волну воздуха, такого холодного, будто он был пропитан ужасом и агонией сгинувших в беспросветном мраке человеческих душ. С каждым мигом исчезая стужи становились все более и более материальными. Перекрученные полосы тумана высасывали и вбирали в себя из окружающего мира холод, тени и осколки льда. Вскоре парившие в воздухе фигуры превратились в сгустки тьмы и мороза, а зачаровывающе пронзительные взгляды пустых глаз стали ощущаться почти физически. Переполнявшая эти твари энергия бурлила и была готова в любой момент сорваться с удерживавшей ее цепи, чтобы растерзать и разметать на обледенелые куски мое тело. Или они пришли за душой? Да что это за напасть? Снежные лорды? Летом? Прижав к вискам ладони, я зажмурился и попытался сконцентрировать доступные мне крохи магической энергии. Отбиться, конечно, не получится, но, быть может, чертова пирамида сгинет прежде, чем эти твари успеют меня растерзать? Вот только попытка колдовства окончилась полным провалом. Внутренняя энергия даже не заметила моих попыток управлять ею. Я ее чувствовал, осязал, но управлять не мог, словно не было обучения в гимназии, словно я больше не был колдуном. Нахлынувшие с трех сторон волны холода обрушились, как удары кузнечных молотов. Дыхание со свистом вырвалось из легких и тут же осыпалось вниз кристалликами льда. Мгновенно застывшая вода сковала подошвы ботинок. От невыносимой стужи потемнело в глазах, но в какой-то момент я понял, что все еще жив и даже продолжаю дышать. Чужая сила окатила меня, заморозила все вокруг и, не причинив никакого вреда, схлынула обратно. Но в планы снежных лордов отступление вовсе не входило, и они ударили снова. И снова, и снова, и снова. С каждой последующей волной во мне что-то ломалось, и вскоре в голову стали впиваться иглы чужой воли. Пронзительные голоса монотонно твердили одну и ту же фразу на незнакомом языке. Осознав, что еще чуть-чуть, и мне конец, я заорал и с хрустом выломав из замерзшей лужи ботинки, кинулся к перегородившему свободный от тумана проход завалу. Очередная волна стужи догнала меня, легко приподняла и с размаху швырнула прямо на бетонные обломки. На миг в глазах потемнело, а когда зрение вернулось, ледяной пирамиды в небе уже не было. Вместе с ней сгинули и снежные лорды. Вовремя. Я уселся на край бетонной плиты и наклонился вперед, чтобы капавшая из разбитого носа кровь не пачкала штаны. Алые капельки срывались с кончика носа и пятнали землю. А кровь-то теплая, совсем даже не смёрзшаяся ледяное крошево. Немного посидев и подождав, пока не пройдет гул в голове, я осторожно встал. Правое колено стрельнуло резкой болью и, прихрамывая, доковылял до перекрестка. Черт. Промерзшие лужи и не думали оттаивать, и достать со дна за сапожный нож не получилось при всем желании. Кроме расквашенного при падении носа и припухшего колена, больше ничто не беспокоило. В голове, правда, продолжало звенеть, но тут уж ничего не поделать. И все же, что произошло? Именно этот вопрос не давал мне покоя, пока я пробирался через развалины гаражей. Даже если счесть появление снежных лордов случайностью, это летом-то, как объяснить мою нечувствительность к холоду? И куда пропали способности к колдовству? А еще это клятая пирамида. Наученный горьким опытом, я не давал крутившимся в голове тяжелым мыслям полностью занять меня и настороженно посматривал по сторонам. И не зря. Пару раз на пути встречались бездонные лужи. Белело на бетонных стенах изморозь дурманящего сознания мха Страхогона, а провал, заполненный нежить дымом, оказался совсем не там, где ему полагалось находиться. Да еще и двух заползших в тень мертвяков-подснежников удалось заметить заранее и обойти, свернув в соседний проход. Что ни говори, отрядом возвращаться в форт куда как веселей. Целый и невредимый, хоть и изрядно уставший, минут через 40 я вышел к стенам форта. И куда теперь? К юго-восточным воротам или к западным? До юго-восточных еще топать и топать, а западные вот они почти под боком. Но там на посту запросто может никого не оказаться. Если не ждут патрульных или ремонтников с обхода стены, караульных с подвала снимают. Тогда ни в жизнь не достучаться. И что делать? Скрипя сердце, решил идти к западным. И ближе, и до Яна Карловича рукой подать. А не получится, не так уж много времени потеряю. Настороженно косясь на сторожевые вышки и узкие щели огневых позиций, я повернул на север. Как бы ни пальнули сгоряча, с гарнизонных станется. Спуск в подземный переход за прошедшее с моего последнего сюда визита время ничуть не изменился. Только покрывавший ступени снег растаял, и наледь внизу оказалась скрыта под неглубокой лужей. И так промокшие ботинки суши от этого не стали. Впервые с момента пробуждения мне почудилось что-то отдаленно напоминающее холод. Начал оттаивать. Подошва ботинка проскользнула на обледенелом полу, и только бешено замахав руками, удалось удержать равновесие и не рухнуть навзничь холодную воду. Твою мать, так и убиться недолго. Освещение в переходе не включили, и вперед пришлось пробираться в полной темноте. К счастью, панель домофона была едва заметно подсвечена, там питание не отрубили. Ну-ну. Глядишь, чего и выгорит. И какой, интересно, пароль. Я набрал 3 тройки, но в ответ раздался лишь короткий электронный писк, а цифры мигнули и потухли. Сменили. А если так... Палец остановился на 7 и 3 раза подряд нажал кнопку. Раздался длинный гудок. «Ништяк? Есть кто на посту, нет?»
«Кто?»
— захрипел динамик на 7 гудке.
«Конь в пальто! Открывайте короче!» —
рявкнул я, целиком положившись на удачу. «Запустят?»
«Повторяю вопрос, кто там приперся такой умный?» — не купился караульный на любимую присказку креста. «Лед это! Патруль!»
Вздохнул я, предчувствуя новые приключения на свою 5-ю точку.
«Ну чё, открывать будем, нет?»
«Заходи», — как-то озадаченно отозвался караульный. Домофон щелкнул и потух, а перегораживавший проход люк с лязгом сдвинулся немного в сторону. Не теряя времени, я поскользнул внутрь. Стальная перегородка незамедлительно захлопнулась у меня за спиной. Ничего интересного в темной камере не появилось. Все те же расписанные рунами стены, все тот же заляпанный грязью пол с пентаграммой. А может, пентаграмма и руны никакой смысловой нагрузки и не несут вовсе? Запросто от скуки какой-нибудь патрульный намалевать мог. От скуки и не такое нарисуешь. Минуты ожидания тянулись мучительно долго. Через некоторое время я забеспокоился всерьез. Стандартная проверка занимает ровно 5 минут, не больше и не меньше. А меня здесь уже 15 минут мурыжит. Что происходит? Несколько раз со всей мочи пнув по стене, я пошевелил отбитыми пальцами и зло выругался. Забыли они обо мне, что ли?
Или меня в какой-нибудь черный список внесли, а сейчас сюда группа захвата подтягивается. Проторчать в тесной холодной клетушке пришлось еще минут 10, не меньше. А когда люк шлюза резко распахнулся и внутрь хлынул ослепительный свет галогеновых ламп, единственное, что осталось сделать, зажмуриться и прикрыть глаза рукой. «На выход! Оружие на пол, руки за голову!» — скомандовал невидимый из-за ослепительного света караульный. «Какого хрена?» — пытаясь проморгать светящиеся глаза, прошипел я. Но выходить не стал. «Выйдешь, пока разберутся, по почкам всяко надавать успеют. Понятно, что у гарнизонных других развлечений нет, но не за мой же счет». «Оружие на пол!» — снова прорычал караульный. «Ишь, какой настойчивый!» «Да нету у меня оружия! Нету!» — психанув, заорал я в ответ. Ослепленные глаза к яркому свету еще не привыкли, и разглядеть получилось только смутные силуэты людей. «Ну ты...» «Вадим, подожди!» «Биометрические параметры в норме?» — спросил кто-то, стоявший в дальнем углу. «Голос знакомый. Петрович, что ли?» «Да, но в списках...» «Лед, выходи!» — не стал слушать дальше Смирнов. «Хоть один нормальный человек в гарнизоне есть. Остальные только и гораздо что орать да оружием махать». Я медленно вышел из шлюза и осмотрел набившийся в небольшую комнату народ. Трое гарнизонных целились у меня из автоматов, и мое искривленное изображение отражалось на зеркальных забралах их шлемов. Прикомандированный к гарнизону колдун, прищурившись задумчиво, перекатывал в правой ладони потемневшие от пота дубовые шарики, напитанные какими-то смертоносными заклинаниями. Смирнов стоял в дальнем углу и бросаться ко мне с объятиями вовсе не собирался. «Петрович, ну чё ты лезешь? Тебя зачем вообще позвали?» Незамеченный мной начальник караула убрал наган в кобуру и убавил мощность бьющих в лицо ламп. «Опознал, и иди отсюда, а мне допрос провести надо». «Ну вот как? Приди еще ко мне за патронами», — хмыкнул Смирнов и взялся за дверную ручку. «Да ладно, чего ты в самом деле?» Начальник караула понял, что перегнул палку. «У меня инструкции». «У меня тоже инструкции», — Петрович открыл дверь. «А еще учет и контроль». «Да забирай ты его», — плюнул караульный. «Забирай, но под персональную ответственность». «Лед, пошли». Смирнов кивнул на дверь и повел меня в свою бензешку. Присев на ящик с пулеметными цинками, он пошарил под столом и достал початую бутылку водки. Я уселся на табуретку. Все так же молча Петрович разлил водку и передвинул один из граненых стаканов мне. Выпили, не чокаясь. Теплая водка ухнула вниз по пищеводу, потом рванулась обратно, но привычка взяла вверх, и 40-градусная отрава осталась в желудке. «Ну, с возвращеницем». «Где пропадал?» Смирнов с сожалением убрал под стол пустую бутылку.
«А, даже не спрашивай».
Я проводил взглядом бутылку и махнул рукой. «И как оно там?» — одернул Петрович новенькую камуфляжную куртку, которую еще не успел заляпать машинным маслом. «Хреново!» Не совсем понял я вопрос, но думаю, ответил чистую правду. «Значит, как у нас». Начальник арсенала сначала задумчиво посмотрел на ходики с кукушкой, потом под стол. «У вас здесь чего новенького?» — решил разведать обстановку я. «У нас столько нового, что до конца дня можно сидеть и удивляться», — Смирнов покачал головой и поднялся с ящика. «Ты забегай вечерком, посидим, поговорим. А сейчас извини, выстрелы гранатометом подвести должны». «Зайду, конечно», — вслед за хозяином поднялся и я. «Меня искал кто?» «Искать не искали», — Смирнов внимательно посмотрел на меня, словно решая, есть ли в вопросе двойное дно. «Говорили, ты в Северореченск с караваном ушел». «Понятно». Я попрощался с Петровичем и выскочил из бензешки, пока не начались совершенно излишние сейчас вопросы. «Зайду еще». От выпитой водки в желудке начало разгораться пламя, и только тут я понял, насколько голоден. Быка бы съел. Или поросенка. А лучше двух. Решив не заглядывать в оружейную, по-любому мой шкафчик уже выпотрошили, вышел к проходной и, разругавшись с нежелавшим выпускать меня без пропуска сержантом, поднялся наверх.